Глава 14. В которой случается то, чего я опасался.
Вот что я тебе скажу, паря. Ты, паря, вообще...
Пьяно протянул Бувалон, икнул и, уткнувшись в шерсть Трехлапого, оглушительно захрапел.
«Ему больше не наливать!» — рассмеялся Руи.
«Это от счастья!»
— сказал Ок, сидевший напротив Гроля.
«Когда мы получали чек из рук губернатора, Лилипут сиял точно новенький луидор и на радостях выдал ведро рома!»
«Вообще-то он не один такой!» — сухо рассмеялся Глоуфор. «Весь Сан-Винсент и мертвецки пьян!»
«Еще бы!»
Ок открыл новую бутылку.
«Кто-то напился с горя, кто-то от радости, а кто-то за компанию, чтобы не отставать от других».
«Почему бы не расслабиться?» — пожал плечами Руя. «Шестичасовые гонки завершились, и некоторые ловцы удачи здорово обогатились, а другие оставили в карманах букмекера все, до последнего медика».
Я сидел на подоконнике, вдыхая ночные запахи. В небе властвовала тишина. Никто не летал. Шхуны и фрегаты стояли на якорях. Команды пировали на берегу. Трактиры и бары гребли деньги. Ром и текила лились рекой. А на угольях готовились свинина, рыба, королевские креветки и нежные морские свинки. Куи, обволакивая город ароматом жареного мяса. Целая компания собралась, чтобы отпраздновать нашу победу. Я, Ок, Бувалон, Морж, Кривонос, Наива, Глоуфор, Руи, Джулия, Мигель и, разумеется, Трехлапый. Сегодня он наелся за четверых и раздулся, как упитанный поросенок. Мы сидели на террасе лихого виража уже несколько часов. В висевшем под потолком волшебном шаре по шестому разу крутили лучшие моменты прошедшего соревнования. Сейчас, на повторе, наша чаровница как раз ныряла в каньон.
«Скоро это станет классикой, Лас», — сказала мне Джулия, взглядом профессионала наблюдая за гонкой. «Великолепный заход».
«Спасибо».
«Я и не знал, что моя крошка способна так парить».
Улыбнулся в усы Морж. Старый летун весь вечер пребывал в приподнятом настроении. Он рассчитывал неплохо заработать на грядущем аукционе. Уже несколько человек выразили желание приобрести его стриколет. К нашему столу подошел пожилой хафлинг, и я узнал По, моего бывшего соседа по дому Кривоноса.
«Привет, победители!» — сказал он нам. «Вы сегодня всех удивили. Вот ваша доля».
С этими словами он бросил на стол тяжело звякнувший кошелек. «Доля за что?» — не понял я, не спеша притрагиваться к деньгам.
«По у нас букмекер», — пояснил Кривонос. «В шестичасовых гонках он принимает ставки не на победителя, а на то, кто кого собьет. Как я полагаю, это вам за Косматова».
«Да», —
кивнул Хафлинг, с интересом посмотрев на спящих в клубе Бувалона и Трехлапого.
«На острове правило — платить 5% тому, кто сбил участника гонок, если сумма выигрыша превышает 100 луидоров. На то, что ты вынесешь Косматова, было сделано много ставок, Лас. В кошельке 200.
«Благодарим. Они нам понадобятся».
Ок сгреб деньги лапой и убрал себе в карман.
«Присоединишься?»
«Спасибо, но мне еще с внуками сидеть», — отказался По. «Удачного вечера».
«Отличное дополнение к нашему капиталу»,
— довольно сказал Ок, когда Хафлинг ушел.
«Надежда на хороший стриколет становится все менее призрачной. Удачно мы повоевали, Лас».
Я кивнул. А Джулия сказала: «Приказом губернатора в день после гонок никто не платит налог с продажи и покупки. Поэтому каждый год к нам слетаются на аукцион со всей павлиньей гряды.
Продают и корабли, и стрекалеты. Ваш шанс как никогда реален.
Да, мероприятие сверхпопулярное. Когда-то капитан Север именно так и купил гром.
Важно кивнул Морж. Услышав имя Севера, Кривонос, как обычно, поморщился, но ничего не сказал. Мы тоже будем на аукционе. Наива осторожно подняла на палец ползущего по столу алого жучка и пересадила его на перила веранды. В последнем бою потеряли один молот, а другой сильно поврежден и подлежит списанию. Так что пора пополнять запасы.
«Ну, у Ласа с Огом не столько монет, сколько у твоего Севера», — проворчал Кривонос. «Им придется уповать на то, что появится хоть что-то подходящее за ту небольшую сумму, что у них есть. 3 года назад вообще было пусто. Нулевой выбор. Многие вернулись ни с чем. О, Крюк, как здоровится?»
На веранде появился усатый кобальт. Он был уже не молод. Его коса посидела, все лицо было в морщинах, а татуировка клана на левой щеке потускнела.
«Живу только твоими молитвами, Кривонос!»
Он поставил на стол здоровенную, на целый галлон бутылку рома с этикеткой, на которой было написано «Атакамис». Бувалон тут же приоткрыл один глаз.
«Вот это я понимаю, паря!»
Едва ворочая языком, промычал он и снова провалился в сон.
«Спасибо за косматого, курьера!»
Кобальт присел на свободный стул.
«Пришел бы раньше, если бы не вытаскивал из воды пташку!»
Сильно ее потрепало. Победитель 3-6-часовых гонок скривился.
«Могло быть хуже. Ремонт уже начали, и пару месяцев мне придется торчать на берегу. Но меня согреет тот факт, что косматый, изуродовавший мой стилет, не собрал костей. Слышал, вы планируете прийти на аукцион?»
«Есть такая идея», — кивнул Ок.
«Мой племянник — помощник распорядителя мероприятия. Я с ним перекинулся парой слов. Вот вам билеты на первый ряд. И взнос можно не платить».
«Спасибо», — поблагодарил я его.
«Было бы за что, эльф. Я всего лишь намекнул племешу, что он может оказать вам услугу. Он смотрел всю гонку и в восторге от вашей команды. Так что пользуйтесь известностью, пока есть такая возможность».
«Известностью?» — нахмурился я.
«Ну да».
Он весело подмигнул мне.
«Слава, популярность и всеобщая любовь. Обойди вы Алехандера, и вас бы вообще на руках носили. Сидели бы вы сейчас не здесь, а на званом ужине во дворце губернатора».
«Ничего», — усмехнулся Кривонос. «И тому, кто занял 2-е место, хватит внимания. Через 2 недель о 6-часовых гонках будут говорить даже на материке. Уверен, многие захотят посмотреть на то, как Лас и Ок проходили каньон и жерло вулкана. Такое не каждый год случается».
В этот момент я с некоторой тоской подумал, что был прав. Я не мог подвести команду и отказаться от участия в гонке. Но теперь с этой, совершенно ненужной мне известностью, могу попасть в большие неприятности. Когти трехлапого не сильно, но достаточно болезненно впились мне в руку, и я с трудом поднял тяжеленные веки. Состояние было хуже некуда. И не потому, что наша компания прикончила бутылку Атакамиса, а затем еще и на пляже, зажаривая лангустинов, глушила кокосовые коктейли, заливая это все текилой. Звенящая головная боль. Вкус ржавого железа на языке и мерзкий, противный, липкий холодок на коже совсем не относились к алкогольному опьянению. Я знал, на что эльфы реагируют таким образом. На заклинание оглушения, усыпления и блокирования воли. Если бы не трехлапый, самостоятельно я никогда бы не проснулся. Зверек лежал рядом, на подушке, почти не дыша, и зыркал в густой, неестественный мрак, разлившийся по моему жилищу. Я не видел ничего. Ни окна, через которое должна была заглядывать полная луна, ни шкафа у противоположной стены, ни двери. Но знал, что в доме кто-то есть. Мои уши уловили тихий шорох, едва слышный, который, казалось, донесся из другого мира. Так сильно заклинание блокировало распространение звука. Похоже, мой дом посетили грабители. Что и неудивительно. Всегда найдутся те, кто желает нажиться на чужой победе. Однако пришли они зря. Чек остался у Ога. К тому же обналичить его в гномьем банке могли только он или я. Никому другому бородатые денег не выдадут. С другой стороны, странные грабители. Во-первых, они пользуются магией. Во-вторых, без труда прошли мимо акации Риолки. Я не шевелился, прислушиваясь. Судя по тому, как тихо ходили неизвестные, они прекрасно видели во мраке. Стараясь двигаться как можно медленнее, я запустил руку под подушку, и пальцы коснулись гладкой рукоятки пистолета. Трехлапому словно только этого и было нужно. Лохматым шариком он спрыгнул на пол, растворившись в чернильном мраке. Я выждал несколько секунд, напряженно ловя шорохи, и когда замок на дверце шкафа тихо звякнул, выхватил оружие, на ходу взводя курок, и выстрелил на звук. Казалось, что от грохота раскололись небеса. Я скатился с кровати вместе с одеялом, упал на пол, больно ударившись локтем. Тьму разорвал низкий вой. От него свело зубы, заныли кости, и я, как лягушка, на четвереньках отпрыгнул в сторону. Высоко и тоненько взвыл трехлапой. Сразу же раздался гораздо более низкий, неожиданный крик боли. Что-то со звоном разбилось, и тьма мгновенно рассеялась. Я увидел окно, квадрат лунного света на полу, расщепленную огнепчелой дверцу шкафа, перья из подушки, летающие по сизому от порохового дыма воздуху, отплевывающегося от чужой крови трехлапого, разбитый флакон волшебного эликсира и силуэты двоих незваных гостей. Оба направили в мою сторону жезлы, зло зашипели, и я поднял руки. Но тут, в распахнутую дверь, точно крокодил, бросающийся на антилопу, влетели шипастые, колючие ветви акации. Они схватили ближайшего к ним грабителя и разорвали его на две части. Второй выстрелил по дереву из жезла, понял, что это не действует, и, забыв обо мне, выскочил в окно. Я перепрыгнул через мертвеца, проскользнул мимо ветвей рассерженной акации. Выходить из дома через окно не рискнул. Там была чудесная клумба, на которой росло много замечательных цветов. Излить Риолку не входило в мои планы. Темный силуэт бежал через залитый лунным светом двор, и к нему присоединился еще один. В доме Риолки зажегся свет, Драгайка выскочила на крыльцо, и первый из грабителей направил на нее жезл.
«Берегись!»
— крикнул я, понимая, что не успеваю помешать им. Зато успел кое-кто другой. Сухо затрещало, и заросли кустарника цельзопении с ярко-оранжевыми кисточками цветов выплюнули целое облако шипов. Оно накрыло бандита, и тот, воя от боли, отшатнулся назад, к огромной монстере с широкими резными листьями. Те дернулись, подались к нему, оплели, а затем сжались, ломая кости. Я подлетел к Риолке.
«Ты в порядке?»
«Нет», — прорычала она и обратилась к акациям. «Проспали?» «Это моргутцы. Они могли использовать заклинание и... сама вижу. Принесите мне голову того, кто вытоптал хризантемы». Самая старая акация громко, протяжно скрипнула и отправилась следом за беглецом. Она вылетела на улицу, проломив в заборе огромную дыру, и я едва успел вскочить на дерево, крепко уцепившись за ветви. На мое счастье, акация не возражала. Она была занята тем, что наращивала темп, разогнавшись как лошадь. Правда, дерево оказалось куда менее изящным и перло с грацией и целеустремленностью озверевшего носорога. Улица была пуста, но моя компаньонка, кажется, знала, куда следует двигаться. Она повернула в сторону высокого соседского забора и, не снижая скорости, врезалась в него, снеся доски. Испуганно взвыл дворовый пес. Луна скакнула по небесам. Промелькнули ветви маракуй. Мы пронеслись через двор, задели угол какого-то сарая, и он с грохотом развалился у меня за спиной. Проломив забор с другой стороны участка, выскочили в переулок. Надо думать, хозяева с утра сочтут, что здесь пробежал по меньшей мере слон. Кто-то испуганно вскрикнул, убираясь с дороги. Дерево скакнуло вперед, сшибло кроной веревку, на которой висело белье, и часть сорванных тряпок застряла в ветвях, а одна из них упала мне прямо на голову.
«А, чтоб тебя!»
— выругался я, сбрасывая себе чью-то рубаху.
«Стой! Слышишь? Стой! Не туда!»
Она остановилась лишь после того, как я сильно хлопнул ладонью по шершавой коре.
«Поворачивай! Вези меня к логову!»
Дерево недовольно скрипнуло. «Он бежит к яме. Там узкие переулки. Ты все равно не пролезешь. А каменные дома ломать не так просто, как деревянные заборы. Он, скорее всего, успеет улететь. Но я смогу перехватить его в небе». Снова недовольный скрип и раздраженный удар корнями по земле. «Ты умеешь летать?» «К тому же, если будешь носиться по всему городу, рано или поздно попадешься на глаза стражи, и у Реолки будут неприятности». «А логово рядом», — привел я еще один аргумент. «Вези меня туда». Больше акация не спорила. Попятилась задом, выбираясь из узкого переулка, разбила веткой чье-то окно и припустила на запад, по пустырям и окраинам, ломая кусты и легко перепрыгивая через ручьи. Я вцепился в сучья, сжал зубы, чтобы они не стучали друг о друга, когда питомица Дрыгайки переходила в галоп, и думал о том, что торчавшие на острове Маргутцы решили больше не дожидаться разрешения таможни. Теперь не было сомнений, что они прилетели за мной. Более того, явно поняли, кто хозяйка этого домика, и знали, что ее магия посильнее их темной волжбы. Хотели сделать все тихо. Обвели вокруг пальца сторожей, наслали на меня крепкий сон и решили сперва порыться в шкафу. На их беду рядом оказался трехлапый. Сейчас уцелевший маргудец будет стараться как можно быстрее покинуть остров. Он понимает, что нарушил закон, и его стрекалет подлежит аресту и конфискации в пользу правительства. А сам он надолго попадет за решетку. Или сразу в петлю. Отпустить его я не мог. Беглец приведет за собой других, а я не хочу в следующий раз проснуться и увидеть, что по двору рыскают 20 жаждущих моей крови колдунов. Акация резко затормозила возле ворот логова. Я спрыгнул на землю, облегченно перевел дух. «Иди домой. Скажи Риолке, что я совсем разберусь». Она не сильно подтолкнула меня корнем в сторону посадочной площадки, повернулась, и точно странный краб поползла обратно. Я быстро добрался до холма, остановил первого же техника. «Кто начальник ночной смены?»
«Игнасио, вон он! Заполняет бумаги на взлет», — сказал работяга, показав на высокого беловолосого чиновника, черкавшего что-то в полетных листах.
«Привет, эльф», —
сказал он мне.
«Отличная гонка».
«Спасибо. Мне надо прогнать чаровницу Маржа в тестовом полете перед началом аукциона».
«Да пожалуйста», —
пожал плечами тот.
Она на дальней стоянке. Фейри дадут тебе зеленый свет. Спасибо.
Тулу я, пожалуй, не буду говорить о твоем полете. Усмехнулся он и пояснил.
Еще не видел, чтобы летали без комбинезона и в одних подштанниках. Это эльфийская традиция? Ну что тут сказать. Выбежал я из дома в том, в чем спал. Времени наряжаться не было. «Что-то в этом роде», — кивнул я.
«Ну-ну»,
— заржал он. «Удачного полета!» Еще через 2 минуты я уже был в кабине, лихорадочно проводя предполетную подготовку. Первым делом проверил запас огнепчел в ульях, оставшийся после гонки. Окажись они пусты, все дальнейшее не имело никакого смысла, если только я не собираюсь идти на таран. Дремавшие фейри с недовольным видом зажгли огни, показывая, что полоса свободна и я могу побыстрее проваливать, чтобы дать им выспаться до утра. Я взлетел, подхваченный теплым ночным ветром, ориентируясь лишь по лунному свету и тем незначительным огням Сан-Винсента, что еще горели в окнах полуночников. Из-за полной луны океан казался озером расплавленного серебра. Горы бараньего кряжа, платиновыми слитками, джунгли, темным назреватым пятном, прибрежная полоса, тонкой жемчужной ниткой баров и таверн, из которых до сих пор не выгнали последних посетителей. Только яма, логово, приморский бриз, государственные полосы, база патруля, оборонительный форт, верфи и пирсы были ярко освещены. Над черепашьем крутились лишь 7 стреколетов, увенчанных коронами волшебных огоньков. 4 из них садились, а следовательно, меня совершенно не интересовали. 3 уходили от острова, и ни один из них не был похож на клык, на котором прилетели маргутцы. Так что я сразу повернул в сторону ямы, прошел над ней. Площадка, где стояли колдуны, пустовала. Значит, я оказался прав. Разведчик решил, что ему больше нечего делать на острове. Где теперь его искать? Куда он полетел? Погода была отличной. Ночь совершенно безоблачной, звездной и лунной. Видимость на фоне блестящего в серебряном свете океана просто великолепной. Я ушел от острова по расширяющемуся кругу миль на 20 и, наконец-то, увидел быструю тень трезубец, на мгновение закрывшую звезды. Беглец находился в 2 милях надо мной и погасил сигнальные огни, чтобы они не выдали его. Рванув жезл на себя и выведя скорость на максимум, я начал крутой подъем, собираясь зайти снизу и дать залп прямо ему в брюхо. Но когда припал к прицелу, и уже готов был выстрелить. Клык вдруг резко перевернулся и ухнул вниз, уходя от опасности. Я положил чаровницу на бок, пытаясь понять, где противник будет выходить из пикирования, чтобы встретить его в этой точке, и тут же понял, что меня хотят провести. В пределах видимости никого не было. Ударив по одной из педалей, я тут же сбросил скорость. Моя пташка взбрыкнула, точно лошадка. Выполнила в воздухе невероятный кульбит с крутым креном и одновременным разворотом, уходя с прежнего курса на 180 градусов и пропуская под собой ярко-зеленые трассеры выстрелов. Ловкий малый. Ничего не скажешь. Сгустки магии прошли выше меня, затем сбоку, вновь снизу. Я не давал ему возможности прицелиться, маневрировал и ждал подходящего момента. Небо и океан то и дело менялись местами. Крутились, вздымались прямо перед кабиной, ухали вверх и вниз, вперед и назад, под всеми возможными углами. И перед взором, выжигая на сетчатке след, мелькала яркая полная луна. Зеленые росчерки своим проносились мимо меня, за спиной гремели пушки. Маргудец был отменным летуном, и сбросить его с хвоста не получалось. Мы устроили виражи с критическими углами, бесконечной сменой высоты и безумными вращениями, и мир сошел с ума,
а луна слилась в одну бесконечно желтую извилистую дорожку. Металл старенького стреколета стонал, но я не собирался сдаваться. Невидимая сила вжала меня в кресло, упала на плечи, сдавила горло, тьма заглянула в глаза. Я знал, что делаю. Никто лучше эльфов не выдерживает перегрузки. Мой преследователь или должен был сдаться, или... ему должно быть очень плохо. Как только вокруг перестало сверкать зеленым, я понял, что моя затея удалась. Клык начал терять высоту. Летун не выдержал, потерял сознание от перегрузок и упустил контроль над своей машиной. Он выровнял ее через 20 с лишним секунд. Намного ниже меня. И за это время я добился 6 попаданий в широкий фюзеляж Маргутса, но тот все еще оставался в небе. Клык был очень надежным и крепким стреколетом. Противник начал описывать круг, собираясь зайти мне в лоб. Я насел на него, стреляя короткими скупыми очередями. Еще 3 попал, и, наконец-то, из-под его правого крыла пошел дым. Магический шар в моей кабине замигал, раздался резкий сигнал. Огни пчел в ульях оставалось на 1 длинную очередь. Теперь я снова был вынужден выжидать момент. И, кружась, мы поднялись на 6 миль, очутившись среди ледяного воздуха, мертвых безучастных звезд и бесконечной ночи. Стреколет Маргутса шел на меня на фоне огромной, полной луны, сближаясь. Зеленые нити потекли к чаровнице, но я не отвернул. Не подставил под удар уязвимое брюхо, а, поймав в прицел его стреколет, дал ответный залп. Пушки глухо рявкнули, а затем сухо щелкнули. Улья опустили. Он промазал. Я попал и остался в небе. Клык огненной каплей рухнул вниз. Он упал недалеко от маленького необитаемого островка, ухнув в воду и подняв в небо тучу брызг. Я сделал несколько проходов над местом его падения, убедился, что все кончено, и только после этого лег на обратный курс, надеясь, что колдуны больше не придут ко мне в гости без приглашения. Я вернулся домой перед самым рассветом. Улица напоминала трассу для гонок мамонтов. Кругом сплошные разрушения. Разваленные заборы, сломанные сараи, ободранные стены каменных зданий, разбитая плитка мостовой, взрытая корнями земля. По счастью, ни один из следов не вел к калитке Риолки. Акация, на которой мне довелось прокатиться, переместилась к воротам. Она то ли охраняла вход, то ли ожидала меня. Как оказалось, это была именно встреча. Когда я проходил мимо, дерево опустило ветку, преграждая мне дорогу, и тихо скрипнуло. В этом звуке мне послышался вопрос, так что я ответил. Голову принести не удалось, но он больше нас не побеспокоит. Та убрала ветку и подобрала корни, позволяя мне пройти во двор. Кажется, наши отношения потихоньку налаживались. Свет в окне у дрыгайки не горел, и я не стал ее тревожить, решив подождать до утра. Дверь в мой домик все так же была выворочена, в комнате полный разгром. На полу кровь, но тело исчезло. Видно, его уже пустили на удобрение. Трехлапый сидел на подоконнике и старательно вылизывал персиковую шерсть темно-лиловым языком. «Ты здорово помог», — сказал я ему. Он тут же спрыгнул на пол, трусцой подбежал к сломанному шкафу, плюхнулся на задницу, раздулся и стал похож на волосатую жабу. Я зажег свечу, затем достал ему целую коробку кокосовых чипсов, высыпал в жестяную миску. «Молодец, заслужил». На кровать можно было смотреть только с сожалением. Матрас, одеяло, простыня, подушка были продырявлены жезлом. также досталось стене и полу. На них остались черные борозды. Я, несмотря на усталость, занялся наведением порядка. Сходил к ручью за водой, смыл кровь, подмел осколки разбитого флакона, в котором хранилась жидкость, распространяющая непроглядную тьму. Слазил на чердак, взял оттуда мешок и собрал в него мусор. И только после этого уснул.